Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Если мы соприкасаемся с Христом каждый день, призываем Его драгоценное имя, наслаждаемся им в Слове, то мы наполняемся и пропитываемся им, и получаем уже сегодня пробу нашей будущей зрелости.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее сообщение жизнеизучения «Бытия» вновь приводит нас к зрелости и преобразованию, которые показаны в главах 45 по 48 книги «Бытия». И сегодня в нашей студии у нас снова находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, очень приятно видеть вас здесь снова.
Я рад новой встрече с вами, Оскар, и с нашими радиослушателями в программе «Жизнь изучения бытия».
Дмитрий, в сегодняшней нашей программе «Преобразование», прообразом которого является переживание Иакова, рассматриваются на его последнем этапе, на этапе зрелости. Для того, чтобы помочь нашим слушателям, не могли бы вы рассказать нам о том, что имеется в виду в Библии, когда говорится о преобразовании?
Преобразование – это удивительный процесс, который происходит в нас в течение всей нашей жизни. Этот библейский термин очень важен в служении Уитнеса Ли, и поэтому, чтобы разобраться в жизнеизучении бытия, нам стоит уделить этому слову некоторое внимание. Но сначала позвольте привести одну иллюстрацию. Она наглядно показывает разницу между преобразованием и изменением поведения. Представьте себе дрессированную обезьяну в цирке. Ее одевают в костюм с галстуком, дают тросточку в руки. По команде дрессировщика она важно ходит по арене, кланяется публике, даже держит в зубах сигару. Одним словом, ведет себя как человек. Вот это изменение внешнего поведения. Обезьяна лишь подражает человеку, она не становится человеком по природе. Как только представление окончится, она сорвет с себя костюм с галстуком, будет скакать и прыгать, и вести себя, как все ее сородичи. В ней не произошло никакого преобразования. В результате дрессировки произошло лишь временное изменение поведения. Часто мы, христиане, к сожалению, делаем что-то подобное. Кому мы подражаем? Мы подражаем Иисусу в Евангелиях. Верующие пытаются представить себе, как повел бы себя Иисус, окажись он в той или иной ситуации. Или они читают Евангелие и пытаются подражать поведению Господа. Хочет ли Бог, чтобы мы подражали Иисусу? Да, разумеется, но не путем копирования внешнего поведения, а путем внутреннего преобразования в жизни. Понимаете, в чем разница? Не мы копируем некий внешний образец, а Бог вкладывает в нас свою жизнь, которая меняет нас, преобразовывает нас изнутри. В итоге мы ведем себя определенным образом без всяких усилий, повинуясь не дрессировке, то есть учениям о подражании Иисусу, а нашей новой природе, божественной природе, розданной в наше существо. Итак, что же такое преобразование? Я прочитаю вам один стих, где употребляется этот термин. В послании к римлянам, 12 главе, 2 стихе говорится: «И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовываетесь обновлением разума. К этому стиху в восстановительном переводе Нового Завета есть замечательное примечание. Преобразование – это внутренний метаболический процесс, при котором Бог работает над тем, чтобы распространять свою божественную жизнь и природу по всем частям нашего существа, и особенно в нашей душе, принося Христа и Его богатство в наше существо в качестве нашего нового элемента и постепенно выводя из нас наш старый элемент, природный элемент. В результате мы будем преобразованы в Его образ, 2 послание Коринфянам 3:18, то есть сообразованы с образом первородного Сына Божьего, как Его многие братья, послание к Римлянам 8:29. Таким образом мы станем пригодны для созидания Его тела. Замечательное примечание. Так что преобразование – это метаболический процесс. В нас как бы идет духовный метаболизм, то есть духовный обмен веществ, при котором в нас вводится новый божественный элемент, и из нас выводится старый элемент, элемент падшей человеческой природы. Все мы заинтересованы в том, чтобы этот обмен веществ шел быстрее, поэтому нам нужно взаимодействовать с Господом. Каким образом? Нужно наслаждаться Христом, как своей жизнью, наслаждаться Его Словом, принимая Его как свою духовную пищу, и это приведет к зрелости в жизни, это и есть преобразование.
Дмитрий, боюсь, что многие из нас пытались подражать Иисусу, не имея внутренней жизни, делать это. Я рад, что теперь у нас есть возможность жить другой жизнью, жизнью, о которой мы говорим в наших сообщениях жизни изучения бытия. Благодарю вас. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Transformation is the metabolic change in life. Maturity is the fullness.
Преобразование – это метаболическое изменение в жизни. Зрелость – это полнота в жизни. Первое, то есть преобразование – это изменение. Второе, то есть зрелость – это полнота. Таким образом, преобразование – это изменение, а зрелость – полнота. И зрелость является последним этапом преобразования. В Пенуэле Бог коснулся бедра Иакова. С этого момента в 32 главе началось преобразование Иакова. С 25 по 32 главы преобразования не было. Не было изменения в жизни. Но было очень много работы Бога над Иаковом. Первые 20 лет Бог работал над Иаковом снова и снова, поместив его под руку Лавана. В это время Иаков подвергался постоянной работе. Можно сказать, что жизнь Иакова делится на три периода. Первый период – это время Божьей работы над ним. Второй период – время преобразования. И третий, последний период – это период зрелости. В конечном итоге, в 47 главе мы видим полное проявление зрелости Иакова. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим проявление зрелости. Откуда мы знаем, что, начиная с 37 главы, Иаков стал зрелым? Как мы можем увидеть его зрелость? Во-первых, когда он услышал новость о том, что Иосиф по-прежнему жив, он не стал обвинять своих сыновей. Вы знаете, что его сыновья составили заговор. Сначала они замышляли убить Иосифа, но затем они изменили свой замысел и решили продать его. Они солгали своему отцу, и они сделали что-то, чтобы обмануть Иакова. Мы знаем эту историю. Если бы Иаков не был зрелым человеком, то, несмотря на свою радость, он обвинял бы их. «Дети, что вы сделали со мной? Вы чуть не убили меня». Но в Библии не говорится ни слова о том, что Иаков обвинял кого-либо в чем-либо. Нет. Мы не видим никаких обвинений.
Дмитрий, сегодня наше внимание сосредоточено на последнем этапе преобразования, которое Уитнес Ли называет зрелостью в жизни. И мы будем использовать в качестве примера Иакова, который не стал обвинять своих сыновей в том, что случилось с его любимым сыном Иосифом. Не могли бы вы развить для нас эту мысль?
Вспомните, что сделали сыновья Иакова. Во-первых, они составили заговор против Иосифа. Они решили убить его. Во-вторых, они продали его в рабство. И в конечном итоге тот оказался в Египте. В-третьих, они солгали своему отцу о том, что случилось с Иосифом. И вот Иаков узнает, что Иосиф жив. Я думаю, он сразу догадался, что произошло, что его сыновья сговорились продать Иосифа в рабство и все эти годы лгали ему. А как бы мы повели себя на месте Иакова? Наверное, мы были бы вне себя, мы бы ругались, кричали, упрекали, в общем, так или иначе дали бы волю своему негодованию. Все это проявление нашей падшей греховной природы. Иаков не стал упрекать и винить своих сыновей. И это указывает не на природную сдержанность, или смирение, или кротость. Дело в том, что к этому моменту он находился на самой высокой стадии преобразования. Он стал зрелым в жизни. Какой вывод можем мы сделать для себя из этой истории? Любая наша бурная реакция на несправедливое отношение к нам, других людей, свидетельствует о том, что мы еще не зрелы в жизни. Понятно, что такое поведение недостойно христианина. Это его поражение. Но вспомните, что мы говорили в начале нашей сегодняшней программы о преобразовании. Чтобы избавиться от таких проявлений своей плоти, нужны не наши усилия, не работа над своим поведением и даже не обеты вести себя лучше. Нужно преобразование. Нам нужно наслаждаться Христом. Просто каждый день устраивайте себе пир в Господнем Слове, вкушайте его во всех его аспектах, стремитесь познавать и переживать его. Тогда эта небесная, здоровая пища снабдит вас изнутри божественной жизнью и удалит из вас все грязные порочные проявления вашего старого существа, гнев, зависть, раздражительность и так далее. Конечно, это медленный путь, и пройдет немало лет, прежде чем мы достигнем зрелости в жизни, подобно Иакову. Но Господь милостив к нам. Даже сегодня Он позволяет нам в некоторых ситуациях заранее почувствовать вкус этой зрелости.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнес-Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия.
Now I must call your attention to chapter 45. Says Jacob's heart became...
Теперь я должен привлечь ваше внимание к 45 главе, в которой говорится о том, что сердце Иакова онемело. Его сердце онемело. А в 27 стихе говорится, что дух Иакова ожил. Сердце онемело, но дух ожил. Между сердцем и духом есть различие. Сердце этого страдающего отца, когда он услышал хорошую новость, онемело. Что это означает? Это означает, что в его сердце не было никаких чувств, не было никаких ощущений, не было ничего. Но его дух ожил. Я надеюсь, что многие из нас в некоторых случаях могут переживать это. Наше сердце немеет, но наш дух оживает. Когда мы были очень молодыми в духовной жизни, то в основном мы оживали в сердце, а наш дух был онемевшим. Верно? Чем вы моложе, тем больше оживает ваше сердце и немеет ваш дух. Чем больше вы растете, тем более онемевшим вы становитесь в своем сердце, и тем более оживленными вы становитесь в своем духе. Здесь мы видим зрелого святого. В Библии говорится, что его сердце онемело, но его дух ожил. Мы должны верить Святому Слову. Во всем мире, среди всех мирских книг, нет ни одной, в которой бы говорилось, что чье-то сердце онемело, а дух ожил. Это признак проявления зрелости. И это означает, что у этого зрелого святого на этом этапе жизни было четкое разделение между душой и духом. Он не притворялся, не играл никакой роли и не делал вида. Он просто вел себя очень естественно. Он не обвинял. Почему? Потому что он достиг зрелости. А жизнь, достигшая зрелости, не обвиняет. Напротив, его сердце онемело. Возможно, вы скажете, этот стих означает, что сердце Иакова было потрясено. Когда он услышал такую хорошую весть, он был потрясен. Я так не думаю. Позвольте мне сказать следующее. Когда молодой человек слышит какую-то новость, хорошую или плохую, эта новость может потрясти его. Однако его разум, чувства и воля по-прежнему будут очень активными. вовсе не онемевшими. Но здесь мы видим пожилого человека. Когда он услышал добрую весть, его сердце онемело. Не было никакой реакции, никакого действия. Он был зрелым. Это и есть признак зрелости Иакова в жизни. Он не испытывал восторга. Он вел себя иначе. Теперь он идет в Версавию, но не как в Вифиль в 35 главе, чтобы принести жертвы Богу. Скажите мне, для чего? Чтобы молиться там? Чтобы восхвалять? В слове этого не говорится. Что он там делал? Обратите внимание, это не что-то религиозное. Он пошел в Версавию не для того, чтобы молиться или восхвалять, но для того, чтобы поклоняться своему Богу в общении. Используя новозаветную терминологию, можно сказать, что он пошел в Версавию в Христе. Он принес Богу Христа во многих аспектах, чтобы удовлетворить Бога. Он принес жертвы не для того, чтобы молиться Богу, восхвалять Бога или благодарить Бога. Нет, он принес свое приношение Богу во многих аспектах для Божьего удовлетворения. Уверяю вас, именно такого поклонения ищет Бог. Но такое поклонение всегда идет рука об руку с нашим общением. Если мы достигнем зрелости, у нас будет такое поклонение. И здесь мы видим зрелого святого.
Дмитрий, сегодня мы рассматриваем Иакова в его зрелости в жизни. И в этом отрывке мы видим, что его сердце онемело, но дух его ожил. Как это может являться признаком зрелости?
Чтобы понять, как это связано со зрелостью в жизни, давайте сначала посмотрим на наши обычные переживания. Как мы реагируем, когда происходит что-нибудь чрезвычайно радостное? В такие минуты наше сердце ликует и приходит в возбуждение, а о духе мы просто забываем. В нашем случае сердце оживает, а дух немеет. Это незрелая реакция. И чем человек моложе, тем ярче это выражается. Теперь давайте посмотрим на Иакова. Он любил Иосифа и, наверное, вспоминал о нем все эти годы. И здесь ему говорят, что его сын оказывается жив, и более того, что он фактически правит Египтом. Трудно даже придумать более радостную новость. Однако к этому моменту Иаков достиг высшей точки преобразования. Его природная любовь умерла. Вместо нее его сердце наполняло божественная, зрелая любовь к своим детям. Дух его ожил, и вместо того, чтобы укорять и винить своих сыновей, он отправился в Версавию, чтобы поклониться Богу. У Иакова была надлежащая реакция на происходящее. Он стал человеком, зрелым в жизни, который не обвинял, не ругал других, а благословлял их.
Благодарю вас за эти замечательные слова, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
Didn't ask him to go to Beersheba to offer sacrifices. He himself went there. He went there not to pray. He went there not to...
Бог не просил его идти в Версавию, чтобы принести ему жертвы. Он сам туда пошел. Он пошел туда не для того, чтобы молиться. Он пошел туда не для того, чтобы восхвалять, не для того, чтобы благодарить. Он пошел туда не для того, чтобы искать водительство Господа. Он пошел туда, чтобы удовлетворить Бога, принеся того самого Христа, которого он переживал. Прочитайте первые два стиха 46 главы. Согласно лучшим переводам Библии, в стихе 2 сказано, что Бог говорил с Израилем в видениях. И, следовательно, за одну ночь он получил не одно видение, а несколько. Разве это не чудесно? Это означает, что Бог говорил с ним дважды. Было, по крайней мере, два видения. Верно? А может быть, даже три. Здесь мы видим еще один знак, еще одно проявление его зрелости. Этому невозможно подражать, просто невозможно. Должен сказать вам, что Иаков был обманщиком и грабителем. Куда бы он ни пошел, он не только выпрашивал, но и обманывал. Глядя людям в лицо, он что-то выпрашивал. А у них за спиной он грабил. Он крал. Он хотел получить все. Если бы он находился рядом с вами, то рано или поздно содержимое ваших карманов оказалось бы у него. Иаков ограбил своего отца. Иаков ограбил своего брата. Я прав? Иаков ограбил своего дядю Лавана. Он ограбил всех своих жен. Он ограбил всех. И в конечном итоге он сам был ограблен и лишен всего, что имел. В конечном итоге он потерял всех своих 12 сыновей. Однако он ничего не просил. В силу его положения, когда он пришел в Египет, у него было право требовать все, верно? Но он не просил ничего. Это очень убедительный признак зрелости. Зрелый человек не станет ничего требовать, он не станет ничего просить. Позднее мы увидим, что он протянул руку, чтобы благословить. Он не просил и не требовал благословения. Вы заметили это? Когда он только прибыл в Египет, прежде всего он благословил фараона. Он благословил человека, занимавшего самое высокое положение на земле. Выше фараона был только Бог. Фараон был выше любого человека на земле. Однако фараон оказался под благословляющей рукой Иакова. Это доказывает, что Иаков был больше фараона. Он благословлял. Вы заметили, что когда он пришел, он не сказал ни слова. Он просто благословил. И когда он ушел, он снова благословил, верно? Он не делал ничего другого. Он не сказал: «Фараон, я тебе очень благодарен, ты такой добрый». Он не сказал ничего такого. Все это человеческие, дипломатичные, вежливые слова. Он не говорил подобных пустых слов. Когда он увидел фараона, он протянул руку и благословил его. Слово «жизнь» здесь нигде не используется. Но он был наполнен до краев, так что жизнь переполняла его. Благословение – это просто переполнение жизнью.
Дмитрий, здесь мы видим яркий контраст с предыдущей картиной Иакова. Из умного, изворотливого и обманывающего хитреца получился человек, полностью преобразованный и достигший зрелости. Ущербный человек стал тем, кто благословляет других. Это замечательно. Почему благословение представляет собой высший признак зрелости?
Благословение является высшим признаком зрелости, потому что благословение подразумевает переполнение жизнью. В начале программы мы говорили с вами о преобразовании, и я тогда сказал, что этот процесс означает, что к нам добавляется новый элемент – божественная жизнь, и что из нас выводится старый элемент – наша падшая человеческая жизнь. Так мы постепенно наполняемся Божьей жизнью, пока она, наконец, не пропитывает все наше существо. На этом этапе мы становимся зрелыми, и на этом этапе мы наполняемся Божьей жизнью до краев, мы даже переполняемся ей. Жизнь переливается через край и достигает других людей. Для них это и есть благословение. Благословение – это переполнение тем, чем мы сами наполнены. Мы не можем благословлять других тем, чего у нас нет. Желание Господа – пропитать нас собой настолько, чтобы мы стали благословляющими людьми. В послании к евреям в 7 главе говорится: «Меньший благословляется большим». Иаков был таким зрелым в жизни, что даже благословил фараона, правителя мира того времени. – Получается, что Иаков был больше фараона, на тот момент самого великого человека на земле. Вот почему мы говорим, что с помощью истории Иакова Бог показывает нам свое желание, чтобы человек выражал его и представлял его. И еще позвольте в конце прочитать два стиха из 47 главы. Просто вдумайтесь в эти слова, какую славную картину они описывают. Иаков, всю жизнь обманывавший и грабивший других людей, стал человеком зрелым в жизни, благословляющих других тем самым Богом, который пас его, работал над ним и в итоге сделал его таким преобразованным и зрелым человеком. Это стихи 15 и 16, 47 главы. Иаков говорит: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Изумительное свидетельство Божьей работы.
Дмитрий, я хотел бы сказать еще кое-что. Нас всех ожидает зрелость жизни, но мы можем получить предварительную пробу этого, когда мы касаемся замечательной личности Господа и замечательной божественной жизни.
Совершенно верно. Если мы соприкасаемся с Христом каждый день, призываем Его драгоценное имя, наслаждаемся им в Слове, то мы наполняемся и пропитываемся им, и получаем уже сегодня пробу нашей будущей зрелости.
Благодарю вас за это замечательное общение, Дмитрий. Мы прослушали еще одно прекрасное сообщение, и ваше присутствие здесь добавило нам ясности и наслаждения.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.